Глава 15. В экспедицию по осуществлению моего плана мы полетели на корабле серых. Корабль действительно оказался уникальной вещью. Таких бы несколько десятков. Я думаю, что объединившись в какое-то подобие волчьей стаи, можно было крошить строй линейных кораблей, особо не напрягаясь. Вот только у меня не было нескольких десятков таких кораблей, а был всего один, и был он чрезвычайно ценным, чтобы хотя бы на секунду оставлять его без присмотра. Кого-то нужно было оставить в качестве охранника, пилота, и я понятия не имел, кто это может быть. Для моего плана мне не нужны были все мои суперодаренные, хотя в бой рвались абсолютно все. В итоге на корабле остался Тадаси. Краем сознания я понял, что ребята воспринимают мои приказы абсолютно по-другому, не так, как раньше. Если раньше они иногда спорили или пытались что-то обсудить, то сейчас просто принимают приказ к исполнению. Да и я теперь считал, что так оно и должно быть. Было ли это изменение во мне или в них, мне было понять сложно. Но, в принципе, такая ситуация меня устраивала. Грузовой корабль с горнопроходческим комплексом я пригнал с Хидебю. Грузовик у нас был, ну а комплекс мы подняли с самой планеты. Он был в наличии. Линия Фафнира разрабатывала полезные ископаемые у себя под горным хребтом. Нужные специалисты тоже были. Сначала я подумал, что абсолютно не нужно было заботиться о какой-либо безопасности. Во-первых, эта планета находилась в жопе мира. Во-вторых, даже если кто-то и проник бы в комнату с порталами, он не смог бы их активировать без помощи меча. Ну, разве что сюда добрались бы инквизиторы. Шанс на это был, но был минимальный. И вот следующая мысль, которая пришла ко мне в голову, мне совсем не понравилась. Часть моего сознания услужливо подсунула решение вопроса. После того, как грузовик с шахтерами справится с задачей, и они снова погрузятся на корабль, расстрелять его к хаосу где-нибудь в пустоте космического пространства. Мысль при всей своей рациональности очень сильно расходилась с представлениями прежнего Антона. А ведь на секунду я даже серьезно ее обдумал, конечно же, потом отогнав прочь. Пробурить небольшую шахту в 68 метров заняло полтора дня. Это был двухметровый в диаметре шурф в указанном мной месте. Все было сделано без сучка и задоринки, и внутрь вставлены полозья, по которым могла ходить небольшая капсула, типа лифта. Грузового портала на данной планете не было, так что, в принципе, размера такой кабинки будет вполне достаточно. Отдав самураю последние инструкции, мы спустились вниз. Я, Райли, Пашка, Алиса, Ульрих, Энгельс и Сарна. Ну и Хром, конечно же. Я перед этим рейдом обсудил животрепещущий вопрос с Энгельсом. Мне очень не хотелось пропасть на несколько лет, просто пройдя через три портала, но попав во временную аномалию. На что Энгельс меня успокоил, сказав, что он твердо уверен, порталы в пределах одной реальности, в данном случае одной нашей галактики, синхронизированы по времени. Мы прошли внутрь, попав в такой уже знакомый лабиринт, в который мы прибыли несколько месяцев назад. Алису, Пашку, Ульриха я взял не просто так. Мы проследовали в библиотеку серых, дабы они окончательно прошли инициализацию. И вот как раз, когда мы пошли в библиотеку, мне понадобилось несколько мечей. Ведь там, где она была, вне времени и пространства, там временной зазор мог быть каким угодно. А вставленные мечи привязывали, синхронизировали, как сказал Энгельс, тому временному пространству, где был вставлен первый меч. То есть примерно через полчаса после спуска вниз, в нашем времени, что меня полностью устраивало. Там мы потратили несколько часов. Когда проинструктированные товарищи один за другим прошли в серое нечто, они уже были подготовлены, в отличие от нас, сильнее. Им всего-навсего нужно было, чтобы серое нечто поставило в них что-то вроде печати, признав их за своих. Самое интересное, что я не знал, для чего это делал. С научной точки зрения в этом не было никакой логики. Ребята и так могли управляться с мечами и впитывать сущности. Но вот интуиция мне подсказывала, что это нужно сделать. И я это сделал. Последней зашла и вышла Алиса, подтвердив, что все прошло удачно. И мы вернулись к порталу, с которого начали путешествие по этому лабиринту. Порталу, за которым находилась планета под патронатом механоидов, и где, я очень надеялся, остались наши тени. Я вставил свой меч и уже привычно кивнул Хруму, отсылая его на разведку. Он ступил вперед и через мгновение появился обратно. «Все чисто». За ним уже зашли мы. Пирамида была такой же, как я запомнил ее раньше. Старый потрепанный камень, ну разве что с более свежими сколами, которые по местному времени мы оставили чуть больше года назад, когда отбивались от механоидов. Ни одной гайки они, конечно же, не оставили, забрав всех своих с собой. Мы прошли к выходу, и вот тут был первый сюрприз. Конец туннеля был завален. Скорее всего, завален с помощью направленного взрыва. Тонны камня пирамиды упали, завалив проход. Это так механоиды подстраховались? Глупое решение. На моих глазах ребята пошли вперед и начали одну за другой растаскивать каменные глыбы в стороны и уничтожать. За этим было забавно наблюдать. Хрум просто хватал камни, со страшной силой опуская один на другой, так что они рассыпались в щебень. Сарна развлекалась тем, что с помощью телекинеза выдергивала их и дезинтегрировала в воздухе. Под взглядом Смирнова камень сам по себе просто крошился. В общем, моя команда развлекалась как могла, и буквально через полчаса проход наружу был очищен. Мы вышли наружу, я прищурился от яркого солнца, взглянув на раскинувшуюся пустыню. Где-то в полукилометре впереди вела бой очаровательная блондинка с большой розовой винтовкой, которая появилась так неожиданно, но так вовремя. Я даже почувствовал приятную истому где-то в районе паха, с грустью подумав, что жить мне теперь придется труднее. Ведь подобного блаженства я никогда до этого не испытывал, и, судя по всему, уже не испытаю, если не найду эту девушку где-то в глубинах времени и пространства. Почему-то эта мысль не казалась мне дикой, вполне себе выполнимой. «Вперед!» — кивнул я, и мы пошли в сторону деревни. Если в прошлый раз соотечественники Хрума застали нас почти врасплох, то сейчас я их заметил очень издалека. Приветливо помахал рукой, вышел вперед и выкрикнул приветствие. Да, благодаря своим новым способностям я теперь знал оркский язык. Три силуэта неуверенно поднялись и проследовали к нам. Один из них выглядел мельче остальных. Он вышел вперед, с ходьбы перейдя на бег. Он бежал в нашу сторону, и я невольно широко улыбнулся. Когда до меня оставалось совсем немного, он откинул капюшон, и я увидел сильно загорелое, но такое родное и веселое лицо Эрика. «Тоха!» Здоровяк подскочил ко мне, сжал в объятиях, оторвал от земли и закрутил в воздухе. Совсем как тот 12-летний юнец, который не имел доверия к миру, и у которого только-только появился защитник, друг и наставник в виде этого отставного лысого сержанта.
«Ты чего так долго?»
— осведомился он, поставив меня на землю.
«Дела были?»
— хмыкнул я, отстранившись, чтобы осмотреть моего друга с ног до головы. Брони на нем не было. Было что-то вроде набедренной повязки. Сверху накинут плащ.
«Хорошо выглядишь», —
сказал я. Честно говоря, единственное, о чем я беспокоился, что вдалеке от меня он зачахнет.
«Ты знаешь»,
— абсолютно серьезно сказал Эрик,
— «похоже, здесь в воздухе или в почве растворен эссенс, потому что отвары, которые делают местные шаманы, действуют на меня ровно так же, как и таблетки эссенса. Правда, очень сильно разбавленные таблетки эссенса».
Я прислушался к ощущениям, окинув внутренним взглядом планету. «Да, так и есть». В отличие от планеты с эссенсом, которую я отжал от Империи, здесь не было концентрированных друз, но весь эссенс был в почве планеты. Это если сравнивать самородное золото и крупинки, которые намывают в бурных ручьях, или золотой песок просеивают в тоннах песка. Вот примерно так оно и было. При желании сюда можно поставить горно-обогатительный комплекс, который будет просеивать почву, добывая крупицы драгоценного материала. Вот только он убьет саму планету. Интересно, существуют ли такие планеты внутри Империи? И знали ли про это имперцы? Сбоку нетерпеливо подскочила Райли.
«Хенрик и Хироки, все живы».
«Как вы спаслись?»
«Грави-парашюты»,
— усмехнулся он.
«Хорошо проблевались, потому что прыгнули в последний момент и на сверхмалой высоте. Кровь сломал руку, я вывихнул ногу. Но все обошлось. Эти железяки были настолько заняты вами, что не обратили на нас никакого внимания. А орки отобрали и уничтожили все наше снаряжение, натерли какой-то вонючей мазью и устроили нам банные процедуры в течение недели, уверяя, что после этого нас не смогут почуять механоиды».
«И что, помогло?» — задал риторический вопрос я.
«Ну, судя по тому, что мы все еще живы, да, помогло».
Рядом осторожно подошел орк и низко поклонился.
«Человек, который знает нашу речь, который владеет мечом отцов. Старейшина говорит, что механоиды уже почувствовали ваше присутствие и уже летят к вам».
«Ну, пускай летят». Я улыбнулся и повернулся к Пашке. «Готов, дружище?»
«Всегда готов»,
— хмыкнул он.
«Ну, тогда работай».
Сарна, Энгельс и Пашка уселись на песочек в позу йоги, закрыв глаза и взявшись за руки. Старшим в этой авантюре я назначил Пашку.
По одной простой причине. Я не встречал другого человека или существа, который при желании может так сильно меня взбесить. У Смирнова был определенный талант к троллингу, и сейчас он нам сильно понадобился. Мы проработали все это чисто теоретически и не знали, сколько потребуется времени, чтобы наш план сработал. Но он должен был сработать. Я кивнул Эрику на орков.
«Забирай их и отходите в деревню».
«Ты уверен?» — спросил он. «Мы можем помочь». Я с сомнением посмотрел на его кривую алебарду, но в его глазах тени застыла решимость. «Не волнуйся, друг мой», — хлопнул я его по широкой спине. «Все будет нормально. Твой Тоха возмужал и уже может за себя постоять». «То есть я тебе больше не нужен?» Шутливо ухмыльнулся лысый здоровяк, больше для порядка, чем расстроившись или обидевшись.
«Конечно, ты мне нужен. Ты мне всегда нужен», — хмыкнул я. «Ведь я точно знаю, что ты всегда хотел быть одаренным. Так вот, мечты сбываются».
«В смысле?» — нахмурился мой лысый друг.
«В коромысле»,
— вспомнил я очередную шутку Смирнова. «Как все закончим, сделаем из тебя одаренного».
«Хм, а что, так можно было?»
— хмыкнул мой товарищ.
«Оказывается, да. Только никто в галактике об этом не знал».
«А ты знаешь?»
— задумчиво посмотрел на меня Эрик. Не дождавшись ответа, он покачал головой.
«И почему я не удивлен?»
Я хлопнул в ладоши, увидев высоко в небе спускающиеся корабли механоидов.
«Так, бегом отсюда!»
Эрик подхватился со своими новыми товарищами и быстро побежал в сторону деревни. «Мы же, я и Райли, Алиса и Ульрих...» образовали что-то вроде квадрата над тройкой медитирующих товарищей и поставили над ними купол. Да, теперь мы могли объединять сознание, работать как одно целое и перераспределять усилия на всех нас. Купол, который мы поставили, вряд ли бы пробил бортовой залп линкора с орбиты. Да, мы, скорее всего, оказались бы в глубокой воронке после взрыва, но купол бы точно не пострадал. Распределив силы на четверых, мы задействовали едва ли десятую часть всей нашей энергии. А оставшуюся, но тоже далеко не всю, мы начали использовать, функционируя как живые зенитные установки. В ход пошли деформации пространства, энергетические разряды, огненные шары и прочий арсенал многочисленных сущностей, которых мы поглотили. Десантные боты механоидов замерцали щитами, которые были мгновенно продавлены, после чего корабли начали разваливаться и падать на землю. Сбоку тяжело вздыхал Хрум, не имевший подобных способностей и желавший, чтобы хоть кто-то из врагов добрался до поверхности, где он и встретит их своим топором, мечом. Первая волна была всего из полудюжины ботов. Вторая волна, отправленная после них в течение 2 часов, состояла уже из полной дюжины. Еще через 2 часа спустились 24, также развалившись в воздухе. А мы даже не запыхались. Хотя, постоянно удваивая силы, рано или поздно мы бы непременно выдохлись. Но такое развитие событий в мои планы не входило. Наконец, краем внутреннего глаза, поглядывая за Пашкой, почувствовал, что у них получилось. Это трудно описать словами, но то, что сделала эта троица под руководством моего веселого ментата, заключалось в том, что он раздраконил множество одержимых сущностей, надергав все доступные из всех имевшихся неподалеку слоев подпространства и внушил им чувство ярости, тревоги и отчаяния. Огромное количество сущностей орало и вопило в лимбе, требуя покарать наглого человечишку. Вой стоял на всю галактику. Не услышать такое было невозможно. Расчет был на то, что все одержимые сущности имели что-то вроде роевого мышления или сознания. Сама одержимость хаоса создавала у них что-то вроде коммуникационной связи. Именно поэтому было опасно поглощать одержимые сущности внутрь себя. Я постоянно слышал голоса. И то, что на меня влияли одержимые сущности внутри меня, было полбеды. На меня через них пытался влиять весь хаос, во всех временах и пространствах. Так вот, даже мне сейчас нестерпимо захотелось подойти поближе и дать Пашке хорошего пинка, как этого требовали мои собратья. Четвертая волна механоидов уже начала входить в атмосферу, когда резко поменяла курс и вынырнула наружу. Как по команде открыли глаза наша тройка межгалактических троллей, и Пашка широко усмехнулся.
«Кажется, сработало», — хмыкнул он.
«Точно сработало», — кивнул я, полуприкрыв глаза. Я чувствовал возмущение пространства. Хоть и не видел глазами, но ощущал третьим чувством, что тут и там открываются порталы, и в систему заходят боевые корабли одержимого флота, чьи навигаторы не смогли противостоять зову и привели их в эту систему. А еще я чувствовал, как внутри станции механоидов зашевелился искусственный разум, оценивая угрозу и посылая сигналы в одно ведомое им место, чтобы призвать столько роботизированных кораблей, сколько нужно, чтобы справиться с ордой хаоса. Кажется, через несколько часов наверху начнется знатный фейерверк.